Глава 45. Дьявол ополчается на Бернадетту. В последние два года жизни Бернадетты ее тело стало похоже на призрак, но болезнь, по-видимому, не развивалась дальше, достигнув крайнего своего предела, зато появились новые душевные терзания. Когда она была здорова, она никогда не страдала от преувеличенного сознания своей греховности и болезненных сомнений в себе. В этом и была ее главная прелесть, что ее душа всегда пребывала в ненарушимом спокойствии. И вдруг теперь она стала трепетной добычей вечных страхов и угрызений совести. В бесконечной пустоте внешнего существования калеки ярко выступали картины прошлого, жизнь в родной семье, Лурд, весь этот мир минувших дней. И от этого были еще мучительней покаянные порывы ее сердца. Постепенно то, что было и то, что есть, слилось в единое болезненно-чувствительное целое. Часто бывало, что Натали, подойдя к постели Бернадетты, находила ее в слезах. «Ради Господа Иисуса Христа, сестра, что случилось?» «Я так гнусно вела себя, сестра. О чем вы говорите? Кому вы могли сделать что-нибудь дурное?» «Да-да, Натали, гнусно. И с кем же? С матерью?» «Ваша мать умерла больше 10 лет назад. Один раз она сварила луковый суп и налила мне тарелку, а я была злая, Бог знает почему, и стала ворчать: избавь меня от твоего мерзкого лукового супа, слышать не могу его запаха, так и сказала, так и сказала». Натали с удивлением качала головой. «Да ведь это было так давно, наверное, лет 16 назад. Ничто, ничто не бывает давно. Есть только настоящее», — рыдала Бернадетта. «О, моя бедная мать! Ей так тяжело жилось, а я с ней так грубо обращалась». В другой раз она подозвала к себе мать Марию Терезу. «Вы знаете, мать моя, ведь я вырвала 2 страницы из катехизиса». «Из какого катехизиса, сестра?» «Из школьного, конечно, когда училась в школе». «И вы еще помните об этом, сестра?» «Да как же не помнить, мать моя? Он у меня до сих пор сохранился. Я вырвала 2 страницы, разозлившись на Жанну Абади, потому что она без конца хвалилась, что знает все лучше всех». После ее матери чистый образ сестры Софии вызывал в ней чувство глубокой перед нею вины. Бернадетта часто говорила об этом Натали. «Она сидела возле меня целыми часами, а я все рисовала или вышивала, как одержимая, и никакого на нее внимания не обращала. А ей, бедненькой, хотелось что-то сказать, и она шевелила губами, а я нисколько не старалась ее понять, все рисую. Как можно быть такой жестокой?» И много таких мелких прегрешений выступали как капли крови в ее памяти. Всякого другого можно было бы заподозрить в умышленном фальшивом самоистязании. Но у Бернадетты эти стоны покаяния звучали такой глубокой искренностью, что Натали и другие сестры плакали, слушая ее. И чем живее делалось для нее прошлое, тем бледнее становилось настоящее. Когда пришла телеграмма от ее братьев с известием о смерти Франсуа Суберу, она перекрестилась и не сказала ни слова. И было еще другое и необычайное испытание, которое было возложено на нее. Оно вызвало немало страхов в монастыре. Человеческая душа, хотя и жаждет света, корнями своими уходит глубоко в ужас мрака. Душа Бернадетты не составляла исключения. Еще в детстве, задолго до явления прекрасной дамы, она обладала даром прозрения невидимого в видимом мире. Пятна плесени на стенах старой тюрьмы, плывущие по небу облака, листья, дрожащие от ветра, белые валуны в горных речках, языки огня в кухонном очаге — все это было как бы рамой для множества образов, возникающих в ее детской душе. И странно, несмотря на любовь девочки к красоте, эти образы по большей части исходили не из области света и радости, а из враждебной области мрака. Пятно на стене казалось ей козлом Орфидом. В трепете древесных листьев ей чудились кривлянья маленьких чудовищ. Камни в речке были для нее голыми черепами утопленников. И все это, сливаясь в одно грозное целое, порождало невыразимое чувство космического ужаса в сердце этой простой дочки Пиренеев. И очень рано Бернадетта научилась отождествлять этот предельный ужас с образом и именем духа зла. Теперь, когда поток ее жизни, истекая, был сжат последними теснинами устья, этот ужас взметнулся с его дна роковым водоворотом. Казалось, что прежде чем проститься с землею, душа, так щедро одаренная благодатью, должна была по высшей воле очиститься страданием от всех страшных видений, затаившихся в ее глубине. Выбеленные звездкой стены ее кельи или больницы, ветки деревьев, видные сквозь окно, очертания и тени предметов в вечерних сумерках — все это, как никогда прежде, казалось ей полным необычайной жизни. Разве не был грот Массабиэль отвратительным местом отбросов до своего очищения и прославления? Разве в вое и реве Гавы не слышалось отчаяние побежденных демонов? Разве самой даме не приходилось смирять их силою своего властного взора, ибо даже в ее присутствии они мятежно вздымались над бушующей рекою? Темные силы таятся повсюду и дают себя чувствовать душе, пробуждая в ней непонятный страх. Иными словами, на Бернадетту ополчился дьявол. Правда, это был нищий дьявол, не располагающий никакими соблазнами. Он не мог предложить дочке Франсуа Суберу все царства мира сего, ибо она не поняла бы, что это значит. Он не мог искусить ее даже сочным персиком, как когда-то монахиню Возу. В умирающем теле Марии Бернарды не осталось никаких желаний, кроме желания не чувствовать боли, поэтому дьяволу пришлось с нею нелегко. Ему ничего не оставалось другого, как натравить на нее самого простонародного, первобытного дьяволенка, который был как дома в ущельях Пиренеев и в ледниках Пик-Дюмиди, и не владел никакими изысканными соблазнами, а только грубыми, трясучими страхами. Бернадетту, достигшую высот тончайшей духовности, мучил черт с рогами и хвостом, такой, каким воображали его в течение столетий темные жители провинции Биггор. Он проносился мимо ее кровати, как бешеные волны Гавы, с тем же диким ревом: «Прочь отсюда! Беги, беги!» Прикинувшись черной свиньею, он хрюкал на ее задыхавшейся груди. Иногда он прыгал возле нее огненным дергунчиком, больно ее обжигая. Иногда он принимал самые отвратительные человеческие образы. Изредка он походил на Виталя Дютура, имперского прокурора, с козлиными рогами на лысой голове. Странно, что из всех ее преследователей дьявол облюбовал образ Дютура, который причинил ей гораздо меньше зла, чем Жакоме или следователь Риф, чем провокатор или рыжебородый профессор. «Хорошенько обдумывай твои показания, девочка», — советовал ей черт Дютур с красным, как адское пламя, носом, горевшим на тусклой его морде. «Черт Дютур казался дружелюбным. Я протягиваю тебе руку помощи. Надеюсь, ты ее не оттолкнешь». «Ападжи, сатана!» — кричала Бернадетта, с трудом поднимая руку, чтобы осенить себя крестным знамением. Порою этот пронзительный крик нарушал тишину монастыря. Тогда монахи не одна за другою входили в комнату страждущей, чтобы молитвами давно испытанной силы помочь своей сестре в ее борьбе с великим мучителем душ. «О, милая!» — шептала она, стуча зубами. «Как он терзает меня сегодня!» Мать Мария Тереза оказалась самым отважным борцом, и трепетная душа Бернадетты успокаивалась под воинственное звучание ее молитв. После праздника Богоявления доктор Сен-Сир доложил матери Жозефине, что конец мучений сестры Марии Бернарды уже близок. Настоятельница тотчас же известила об этом епископа, монсеньора Лелонжа. Епископ Невера немедленно написал епископу Тарба, которым не был больше Бертран Савер-Лоранс, а некто Пишно. Когда Пий IX призвал монсеньора Лоранса к участию в Ватиканском совете, ему было 80 лет, и он был серьезно болен. Его пытались отговорить от опасного путешествия, но монсеньор, когда-то ставивший столько препятствий даме, ответил своим советчикам: «Неужели ради чести быть похороненным в Риме не стоит отважиться на 30 часов дороги?» И старик достиг этой чести. Его преемник Пишно послал в Невер двух ученых-богословов из Тарбской семинарии. Таким образом, создалась новая комиссия, перед которой стояла задача собрать окончательные показания о таинственном событии в Лурде, пока еще был в живых главный его свидетель. Слухи о муках совести Бернадетты и о бесовских наваждениях проникли каким-то образом в сильно искаженном виде сквозь стены монастыря в мир. Одна газета даже решилась написать, что мучения умирающей визионерки Лурда достаточно ясно говорят о страхе перед небесной карой за ее мистическое шарлатанство. В один холодный зимний день мать Жозефина тихонько подошла к постели Бернадетты и сказала: «Дорогое мое дитя, их преосвященство, епископы Тарба и Невера, желают услышать из ваших уст окончательное подтверждение всего, что совершила Пресвятая Дева для вас и через вас. Они прислали 4 ученых-богословов, которые желают сегодня выслушать ваше торжественное признание по поводу тех видений, которых вы были удостоены. Старшая мать-настоятельница и совет нашего ордена будут также присутствовать при этом». Бернадетта не могла стать бледнее, чем была. Она только закрыла глаза и тяжело перевела дыхание. Настоятельница попыталась успокоить и ободрить ее. «Примите это смиренно, Мария Бернарда, как долг послушания. Даю вам слово, что не позволю вас очень мучить». Торжественная церемония происходила в большой холодной комнате, где было расставлено полукругом 2 дюжины кресел. Мать-настоятельница всего ордена, согбенная под тяжестью лет, 12 почтенных монахинь совета, главный викарий Невера, 4 посланника епископа и другие духовные лица поднялись со своих мест и остались стоять, когда сестра Мария Бернарда была внесена на носилках в мрачную залу. Мать Жозефина и мать Мария Тереза шли впереди носилок, другие монахини скромно остались в глубине залы. Самый старший из присланных богословов с нежной осторожностью наклонился над Бернадеттой. «Мы постараемся, насколько возможно, не утомлять вас, сестра. Мы только прочитаем вам последний протокол заседания комиссии 1858 года. В нем содержится пересказ всех показаний, которые вы дали ровно 20 лет назад. Мы просим вас только их подтвердить. В силах ли вы это сделать?» Бернадетта осматривалась по сторонам большими испуганными глазами и едва заметно кивнула головой. «Что это? Новый допрос?» До ее слуха дошел монотонный голос чтеца. Как из неизмеримого далека слышался ей рассказ о девочке 14 лет, которая собирала хворост и встретила прекрасную даму. Это был длинный-длинный рассказ, и она закоченела от холода. Пар от ее слабого дыхания виднелся над бледным ртом, но Бернадетта напрягала все свои силы, чтобы выдержать испытание. Когда длинный рассказ был закончен, старший богослов мягко спросил: «Сестра Мария Бернарда, можете ли вы снова подтвердить истину всего, что было вами прослушано?» Бернадетта смотрела умоляющими глазами куда-то в пустое пространство, и вот тихо прозвучал тонкий голосок ее детских лет. О да, я видела ее!» Чтец продолжал. Время, казалось, остановилось. Снова она услышала мягкий голос старого священника. сестра Марии Бернарда, можете ли вы снова подтвердить истину всего, что было вами прослушано? Не сводя с чего-то далекого своего умоляющего взгляда, Бернадетта ответила почти теми же словами: «О да, я видела ее! Да, я видела ее!» Когда через час ее принесли обратно в келью, и она осталась одна с Натали, то все, что оставалось от ее тела, задрожало от судорожных рыданий. «Боже мой!» — воскликнула она, когда смогла, наконец, говорить. «Они, наверное, придут опять и завтра, и послезавтра, и все будут допрашивать, допрашивать до самого последнего дня». Натали опустилась перед ней на колени и положила руку ей на голову. «Сейчас вы сделали последнее торжественное подтверждение, дорогая. Они больше не будут вас мучить». «О, я знаю их лучше, чем вы», — простонала Бернадетта. «Они не перестанут меня мучить, пока я жива. И все будут спрашивать, спрашивать, спрашивать. Спросят и забудут, и опять захотят слушать все снова и снова. Они мне не верят. В этом все дело. Что ж, я их понимаю. Столько благодати такой, как я». Она как будто задремала. Натали тихо сидела возле нее. Но вдруг она подняла голову. «Дайте мне, пожалуйста, мой белый мешочек, сестра». Сестра Натали вынула из ящика стола старый белый мешочек, который Бернадетта всегда носила с собою, когда училась в школе. Там хранились в то время катехизис, букварь, начатое вязание, хлебная корочка, леденец и маленький ослик со сломанной ногой. Когда Натали перевернула мешочек над одеялом, то оказалось, что катехизис и ослик все еще целы. Бернадетта с удовлетворением кивнула головой. «Драгоценности богачей сменяются быстро, драгоценности бедняков долговечны». Бернадетта показала на маленький бумажный образок Божьей Матери, который когда-то прислал Пьер Амаль. «Возьмите этот образок, сестра», — попросила Бернадетта, — «вложите в конверт и напишите адрес его преподобию викарию Марии Доминику Пьер Амалю в Лурде». «Только образок?» — с удивлением спросила Натали. «Этого достаточно». Но когда Натали пошла к двери, она позвала ее назад. «Нет, сестра, напишите также несколько слов. Напишите, дорогой господин Кюре, Бернадетта думает о вас». В этот же вечер сестре Марии Бернарде стало очень плохо. Ее перенесли в больницу, откуда она уже не вернулась.